Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. 2 сентября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов, как говорится, вот потом не говорить, что я вам не говорил. Погодка так себе, настроение примерно туда же. Вот. Но, несмотря на это, мы с вами героически продолжаем наши встречи, продолжаем друг другу нечто рассказывать, делиться мнениями, делиться различными сообщениями, думами о былом и нынешнем. Виталий Филе констатирует забавный факт о том, что всего лишь 5 часов и 53 минуты нас с вами отделяют от того самого дня. А тот самый день в представлении Виталия Филея и прочих любителей творчества Михаила Захаровича, да, это день, когда календарь будет перевернут. Вот, ну, на самом деле, 3 сентября-то есть и другие даты, да, это в том числе и трагического характера, да. Ну, сегодня не 3, сегодня 2. Вот, для Григория СПБ это день прощания с Горбачевым, например. Вот, ну, у кого что. А так это официальный день окончания Второй мировой, день воинской славы, день солидарности в борьбе с терроризмом, ну, и ряд других, да. Ряд других там, и Беслан еще, да. Вот, но для многих, скажем так, людей, сторонников определенной культуры, да, я не знаю, культура или что это, это день, когда Шуфутинский, да, в одной известной песне что-то там перевернул. Вот. Что еще вам рассказать? Про то, что трансляция идет. Вы и так знаете, она идет в Телеграме, она идет в Ютубе, она идет ВКонтакте, и все эти адреса тысячу раз говорил, сегодня, наверное, найдете сами. Вот, что еще? Куда писать? Писать куда, кроме деревни и дедушка? В чатик ВКонтакте, пишите в Телеграм-бота. Телеграм-бот называется «Говорит МСК-бот». Можно писать, я буду читать. Вот, и в СМС-сообщении, где вот 36-й задает непраздный вопрос. Вот прям непраздный вопрос. Это такое. Александр, вы пойдете на похороны Горбачева? Вообще не, близко не собирался, честно говоря. Мы много посвятили... Мы много посвятили эфира, да, по Горбачеву, позиции, и моей по поводу него воспоминаний, но то, чтобы на похороны ходить. Честно говоря, вот эту страницу я точно для себя перевернул. На улице солнечно, почему настроения нет? Да так себе там солнечно, тоха, вы знаете. Погода. Кстати, что с погодой? С погодой докладывают. Кстати, вот с погодой хорошо. С погодой они поменяли показания опять. Еще вчера они давали совершенно другие показания, сегодня на все те же самые свои синаптические голоса. Видимо, наши эти самые молитвы, да, призывы имели какое-то действие. Позняко, ведущий специалист информационного портала «Медиановости». В выходные дни сохранится прохладная для начала сентября погода. В дневные часы, если может где-то капнуть, то, как говорится, не более 1 миллиметра. Я не знаю, где говорится капнуть не более 1 миллиметра, но, тем не менее, вот это так. Ждать тепла в первые выходные не приходится. По характеру погода будет больше напоминать конец сентября. Но! Будем надеяться, что в середине месяца будут волны относительно теплой погоды. Когда температура повысится до плюс 20, можно будет считать, что это у нас элемент бабьего лета. Еще вчера они все наотрез отказывали нам в бабьем лете, говорили, что тепло не будет никогда уже. Савелий Михайлович пишет: благодарность за лайфхак по вакцинации в ГУМе. Мороженку получил. Поздравляем. Пожалуйста, обращайтесь. Мои советы всегда бесплатные, иногда бессмысленные, но иногда помогают. Значит, следующий докладчик в этом блоке. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. И вот вы обратили внимание, я как-то вам рассказывал, что как только, да, у них прогноз меняется достаточно серьезно, они спикеры меняют. Типа, это же не я вам говорил, там Тишковец говорил. А моя что, фамилия Тишковец? Нет, моя фамилия другая, поэтому вот вам другой прогноз. Так вот, Росгидромет. Погода немного улучшится в субботу и воскресенье практически без существенных осадков. Температура несколько повысится, в Москве поднимется до плюс 15 и плюс 17 градусов. Руководитель прогностического центра «Метео Шувалов». Спешу обрадовать, выходные погода в столице немного выправится. Столбик термометров станет на отметке 17-18 градусов при полном отсутствии осадков. Так что успейте ухватить последние теплые деньки и постарайтесь провести этот уикенд на природе. Немного выправится, немного выправится, немного улучшится. Вот что они говорят. Следующий, самый главный наш этот... Ворон ночи, да? Или как его назвать правильно? Человек, который предрекает нам вечную зиму. Ну, или, по крайней мере, очень длинную. Это этот самый Вильфанд. Что он нам говорил? Тепло не будет никогда. Забыли про тепло, никакого бабьего лета. Вероятность наступления бабьего лета существует. И если она осуществится, то Росгидромет за 3-4 дня до его наступления обязательно с удовольствием проинформирует об этом. Вот что нам говорит нынче. Но пока холодная циркуляция, по его мнению, и до начала второй декады месяца не видно условий для потепления. Но вероятность существует. Уже не так он категоричен. Уже не про никогда он нам с вами рассказывает. Вот такие у нас прогнозы, вот такие у нас синоптики. На самом деле, если иронию отставить в сторону, я могу сказать, что вот важно обратить внимание, 3-4 дня глубина прогноза. 3-4 дня. Значит, на какие-то более длинные вообще смотреть не нужно. Что они там нам про вторую декаду, да, это просто забыли. 3-4 дня глубина достоверного прогноза. И в ней она тоже с достаточно высоким процентом динамики, скажем так. Ну, вот это полезно, спасибо. Дал показания, что называется. Дал показания. Украли прогноз у наших партнеров, видно они. Горбачев несчастный человек, его съело окружение. В Кишиневе пишут, появились плакаты. Согрей себя букетом Молдавии. Людей готовят к зиме. Может быть, как только прогноз не сбывается, они кого-то прошлого на градусники вешают, пишет синоптик. Да нет, в целом нет. Так, что еще? Синдзо Абе на вице-президента Аргентины было совершено покушение. Как вы думаете, следующие зелья или нацелиться на него Клишко? Я не понимаю вашего юмора, то есть фамилии знаю, смысл понимаю, вот, но то, что вы пишете, не очень могу воспринять. А он же мог написать, Евгений Висфилей пишет, мог же написать, Вильфанд, что вероятность наступления бабьего лета снижена из углеродных выбросов костров рябин. Ладно, костры рябин. Значит, сегодня действительно важное это событие. Ну, как важное, да? То есть оно важное не по последствиям, которые можно там предвидеть или не предвидеть, а важное по характеру. Продолжают наши добрые соседи из Европейского Союза заниматься то, чем занимались, да, и на это реагируют. Самый частый гость нашей рубрики «Особое мнение», и все-таки, мне кажется, это название лучше подходит, чем «Трибуна», потому что, ну, какая трибуна? Для Дмитрия Анатольевича Медведева это все-таки мнение. «Для ЕС пришло время ввести потолок цены на трубопроводный газ из России», заявила тетенька фон дер, как там, Ляйен. «Будет как с нефтью российского газа. Российского газа в Европе просто не будет. Точка. Сегодня короток, как выстрел. О чем он говорит? Он комментирует о том, что решение G7 есть о том, что главы Министерства финансов единогласно приняли ввести предельные цены на поставки нефти из России. Неоднократно были комментарии. Неоднократно были комментарии на тему того, что, ну, значит, никакой нефти у них не будет. Да, сейчас об этом тоже хочу поговорить. Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть. Ограничения с 5 декабря для сырой и с 5 февраля для нефтепродуктов. Если что, дополнительные меры будут рассмотрены. Пытаются они уговорить Китай и Индию тоже следовать этому решению. Но сами же говорят, да, мы должны добиться, то есть это еще не факт, что все, чтобы все страны Евросоюза, соответственно, тоже это решение подтвердили. Хотя вот министры решили, но, видимо, еще это. Будут разработаны механизмы, будут, которые позволят уязвимым странам сохранить все-таки доступ к энергетическим вот таким рыночным решениям, в том числе и к российским. Призвали все нефтедобывающие государства нарастить добычу нефти, чтобы снизить волатильность на рынке энергоносителей, чтобы ценник, короче, упал, если по-русски. ОПЕК плюс недавно увеличила добычу, и в сентябре она будет увеличена и так, из-за, ну, того, что цены, из-за цен. Вот. Но в целом вот это решение, да, оно тоже такое достаточно лукавое, потому что, ну, во-первых, нам есть куда эту нефть деть, во-вторых, я так понимаю, в Кремле считают, что ни Индию, ни Китай не заставить это решение соблюдать. И более того, существует множество обходов, да, как это было с иранской нефтью, которые точно так же пытались не работать. Решение очень простое. Там смеси вступают в дело, да, вступают в дело различные посредники и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, много высказано на эту тему. Песков, вон, принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть приведет к дестабилизации рынков. Их и так уже лихорадит. Вот. Принятые меры антироссийские уже привели к весьма глубокому кризису. Вот. Привели к ситуации, когда европейцы, причем во многом у США, покупают за бешеные неоправданные деньги сжиженный природный газ. Компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Москва просчитывает все варианты событий. Принятие подобного решения приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков. Ну, Новак был более конкретен, а Джабаров, например, рассказал о том, что она нашла, что, видимо, она нашла залежи газа на территории Германии и так далее. Ну, короче, понятно, реакция эмоциональна. Вот, значит. И рассказал, да, что была такая там с Ираком история, да, не сработала. Ну вот, и Блумберг пишет о том, что Россия выход найдет, если уже не нашла. Вот, значит, и она указывает индикаторы, да, это объемы добычи, ну вот, и о том, что цена на российскую нефть, что вот эти два фактора позволяют сделать вывод, что эти санкции не работают. Это один из колумнистов Блумберга пишет. Вот. И говорит, что рисковое решение, но, в общем, детально непонятно, как это им поможет российскую нефть не покупать. Недавно были, кстати говоря, заявления, такое мини-расследование о том, что Великобритания, несмотря на самую решительную антироссийскую позицию, самую жесткую, самую такую безупречную, она все равно российскую нефть и нефтепродукты через разные прокладки там покупает. Вот. Такая история с Дмитрием Анатольевичем, Евросоюзом, G7 и нефтью. Вот. Американцы над этим ничего не говорят, по-моему. Они как покупали, так и покупают, когда им надо. Если у вас есть какое-то мнение, если у вас есть какая-то гипотеза, к чему это приведет и когда, насколько это нам помешает вообще, насколько это помешает им, то вы звоните 8-495-7373-948, мы с вами обсудим. Вот, и, мое мнение, что так или иначе, да, эти страны бьют только по Европе, американцы как-то по-своему это понимают. Вот. Ну и, в общем, у этого будут, конечно, неприятные последствия. Вопрос сроков. Я думаю, что они все думают, что эта вся история, да, так или иначе будет компенсирована. А вот кем и как, где они возьмут нефть, это вопрос. Потому что японцы, вон, как Григорий СПБ уточняет, выпросили себе. Англичане сказали, что запретят страховать танкеры, которые перевозят нефть дороже рекомендованной. А как они определят, чья это нефть-то? Ну вот, есть же масса способов, да, ее, что называется, задианонить, да, сделать нефть неизвестного происхождения. Вот, и потом смешивают нефть, добытую в разных странах, например, да, страну не уточняют. Вот, ну и, в общем, застрахована большая часть нашего морского экспорта в Азии, в азиатских странах, которым, ну, собственно, решение не очень оно играет роль какую-то. А зачем мы вообще продаем энергоресурсы в Европу, если огромный перечень высокотехнологичной продукции нам за санкции продать не хотят? А это хороший вопрос. Ну, то есть, этот вопрос имеет объяснение, скажем так, там, финансовые в том числе, да? Вот, хотя, с другой стороны, там, они же за газ платят в рублях, начали платить. То есть, процессы идут какие-то. Вот, а с другой стороны, Bloomberg тот же самый недавно писал, что Россия год может газ никуда не отгружать и при этом ничего не потерять в финансовом смысле. Не знаю, не понимаю, насколько это правда, но раз сам Bloomberg пишет, возможно, стоит прислушаться. Хотя много, мне кажется, с обеих сторон оптимистичных тут и прогнозов, и заявлений, и мы должны ее продавать, да, чем больше, тем лучше. Нам, конечно, очевидно, да, ну, в рамках. Вот. И они покупать, да, поскольку за долгие годы, но есть определенная синергия в этом вопросе. Ее, да, не отгружать в Европу, Виталий, вы совершенно правильно меня поправляете, что не отгружать в Европу Россия год может, и ничего не случится. Ну вот, и вот в этой, как бы установишь синергии, да, там всем будет сложно, но нам, видимо, попроще. Вот. Что еще пишет? Байден лично просил короля Салмана увеличить добычу нефти. Как показали факты, получилось так себе. Так себе. Проблема сейчас с оплатой у самих европейцев. Да, ну, у нас вообще в мире проблемы у всех сейчас. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Спасибо, что взяли в эфир. Вы знаете, вот, на мой взгляд, конечно, мы живем в таких северных условиях, так сказать, суровых, можно сказать, поэтому как бы нам надо вот эту политическую пресловутую модель экономики возрождать, собственно говоря, и закупать.
А вот расскажите, откуда вы эти прекрасные мысли берете? У вас одно и то же, как заведенная пластинка. Но вот вы какую-то скидку на обстоятельства-то делаете, уже жизнь поменялась 10 раз. И там людей перестали чипировать, да, рептилоиды не спустились, да, ну, собственно, много чего произошло. А у вас волынка одна и та же. Советский Союз, плановая экономика. Советский Союз, плановая экономика. Советский Союз завалился из-за плановой экономики, его нет больше. Не существует, забудьте. Откройте глаза, в мире происходит столько разной фигни. А вы все одно и то же. Советский Союз, плановая экономика. Социализм, Рюрик, братья славяне. Где какие братья? Посмотрите вокруг, оглянитесь. Владимир, хорош уже, ну правда.
Александр, а может быть все-таки нам не продавать, а закупать от нефти и закачивать опять под Сибирь, потому что на их метров уже опустилась Сибирь, собственно говоря, в результате, так сказать.
Давайте мы ж водички туда зальем. Че нефть-то? Нефть закачивать под Сибирь, ну это ж дорого. Давайте золото закачаем обратно под Байдабо. Алмазы закопаем, возьмем колбасу вон и на огороде закопаем, может вырастет, что?
Ну, как бы нам вот сегодня, сейчас вот как бы шанс отказаться от сырьевой модели экономики, возрождать реальный сектор экономики.
А питаться мы чем будем-то, Владимир?
Да питаться у нас только земель, так сказать,
черновой. Землей будем? Вы землю едите, ели когда-нибудь?
Да.
Попробуйте, расскажете, вдруг получится. Ну, вообще, Глеб считает, что вам фэнтези писать бы неплохо. Вот. Интересно, короче. Интересно, люди живут. Меня вот восхищает. Годами. Хотя, с другой стороны, книги пишут, да? Ну, книги пишут об этом. И, соответственно, имеют успех. Вы в эфире. Слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, хоть, так сказать, какой-то маленький кусочек экономики в большом поле.
У нас Сибирь опустилась, а вы смеетесь.
Кто-кто?
Сибирь опустилась, потому что нефть мы оттуда все выкачали, надо назад закачать. Это, слушайте, не, перед вами доложил.
Только коньяком, никакой нефти, только коньяком. Значит, смотрите, вот очень интересные вещи. Ну, я иногда, так сказать, ну, это как бы такая квази-аналитика, потому что, так сказать, вот есть вещи странные, которые, на которые приходится обращать внимание. Смотрите, во-первых, все вот эти вот как бы санкции по предельным, так сказать, ценам на российскую нефть введены как бы с неким фьючерсом на конец нынешнего, начало следующего года. Это достаточно странно. То есть никто не знает перспектив специальной военной операции, никто не знает перспектив, так сказать, по времени каких-то еще, значит, так сказать, там, валютно-кризисных, там, экономических каких-то явлений. Но, значит, что называется, на конец нынешнего года, начало следующего, вдруг, так сказать, это все запланировалось. Это первое. Второе, единственными смысловыми выгодоприобретателями, именно смысловыми выгодоприобретателями всей данной ситуации являются, значит, компании, ушедшие из России. То есть, получается так, что как бы вот вы ушли из России, а мы вам, значит, соответственно, так сказать, вот сокращаем доходную базу российскую, да, потенциально. Это значит правильно, что вы ушли. Но это какой-то бред совсем. Может быть, все знали, какой пакет санкций будет? И из-за этого многие компании ушли из России и уходят из России. Потому что, ну, то, что вот сейчас будет происходить, абсолютно правильно было сказано про дисбаланс рынка нефти и вообще углеводородов. Вопрос в том, на какой период этот дисбаланс. И вот поскольку мы с вами категориями фьючерсов все-таки обязаны рассуждать.
Ну, давайте мы расшифруем дисбаланс. Что тут дисбаланс? Да, это почти как дисбактериоз, но в смысле она подорожает. В этом смысле...
Дисбактериоз наступает обычно после дисбаланса.
Да, в этом смысле дисбаланс, он только в одну сторону может быть. Сокращение предложения влияет на, соответственно, на сокращение спроса.
Нет, Александр, нет, нелинейно это. Нелинейно, не так.
А в чем же этот дисбактериоз будет тогда?
Дисбактериоз будет заключаться в следующем. Мы с вами рассматриваем фьючерс. То есть 3, 4, 5 месяцев на перспективу. Соответственно, все цены формируются примерно так же. Фьючерсы тоже так формируются на бирже до всяких ограничений. А дальше получается следующее. Что сейчас кто-то закачает до всех ограничений нашу нефть. Кто-то ее купит. И начнет ей немножечко спекулировать. То есть дают время на то, чтобы, так сказать, рынок начал шевелиться уже сейчас. То есть еще мер никаких не наступило, еще ограничений никаких нет. Но за счет этого решения уже сейчас будут какие-то, ну, скажем так, передел этого рынка неким образом. Вот в чем весь дисбактериоз этой ситуации.
Великолепно. Великолепно.
Ну вот подумайте просто сами, что мы сегодня в 1 сентября рассказываем о том, что будет там в декабре-феврале, да, а холодно-то уже, да, значит, соответственно, так сказать, вот уже сегодня от этого решения пойдут другие решения.
На этом поставим точку в этой теме, потому что нам пора в новости. Спасибо, Михаил.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, пятница, 2 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Я поглядываю на карту дорожных затруднений города Москвы. И, в принципе, там ситуация достаточно типичная для последних дней. 8, не в смысле последних, да, те, которые прошли. 8 баллов. То есть Москва ездит плохо, но, видимо, это мы возвращаемся в некую нашу стандартную историю. Уже отвыкли за лето-то, небось, передвигаться-то поспокойнее же было, да, а сейчас я смотрю, и аварии, и пробки, и все на свете есть. 8 баллов, поэтому думаю, что наши с вами сеансы общения будут, скажем так, к ним будет подключаться больше народу. Вот мне вчера один знакомый сказал, мы общались там по ряд вопросов. Он сказал, я, говорит, когда вот пробки, я, говорит, включаю, слушаю, потому что, ну, надо чем-то голову занять, а так слушаешь, и нормально, потому что везде плюс-минус все одинаковое, а тут хоть как живой человек говорит. Ну, не знаю, такую оценку дал. Зачем наш МИД опять упомянул ядерное оружие? На таком уровне такие заявления просто так не делают. Да вы знаете, Павел, сейчас в мире такое ощущение, что все заявления делают просто так. Наш МИД еще это какой-то образец просто здравомыслия. Хотя тоже у меня много вопросов и по Марии Владимировне, да, и по Лаврову. Но мир таков, мир таков. И, видимо, ответы таковы поэтому. Вот. А то, что... Ну, да, нисколько, не 60-х годов эти часики переводят, намекая, что Советский Союз тогда, а сейчас уже эти русские, да, вот-вот ядерные бомбы нанесут удар. Поэтому, мне кажется, это какие-то паритетные взаимоотношения. Да. Я, кстати говоря, пропустил важную историю. Мы сегодня с гостем будем с вами общаться, да, во второй половине нашей программы, во второй части. Это опять про городскую политику, это опять про выборы, это Самсон Шаладеми, он у нас как-то был где-то год назад, что ли, да? Вот, и он кандидат в муниципальные депутаты, жизнь его полна разных, разнообразных ситуаций интересных. Ну, послушаем, поспрашиваем, поговорим, что он думает по ряду насущных вопросов. Ведь выборы у нас с вами уже вот буквально, да? 9, 10, 11 сентября мы с вами, многие, да, не, может быть, не все, но многие возьмем, поголосуем, выберем каких-нибудь депутатов муниципальных наших районов. Они будут нашу жизнь украшать или портить в зависимости от ситуации. Вот, что еще? Ну вот Григорий СПБ считает, что до 25 года на Ближнем Востоке, имеется в виду, наверное, 2025 год, будет применено. Я не знаю, откуда вы делаете такой вывод. Честно говоря, у меня большие сомнения. Ладно, начали ядерную тему. Атомную тему. Давайте ее немножко обсудим. Высказался Рафаэль Гросси, а не Гросси, как я его именовал вчера. Вот, по ряду вопросов. Он рассказал, что физическая оболочка станции разрушена в нескольких местах. Случайно или намеренно оценить невозможно, не могут они оценить, но это реальность. Разрушение не должно продолжаться, вне зависимости от политических взглядов обеих сторон. Я посмотрел многое, заходил во внутренние блоки, осмотрел аварийные системы, дизель-генераторы, блочные щиты управления в нескольких энергоблоках и другие элементы. Мы выбрали несколько чугзон, которые я осмотрел внимательно, он говорит нам. Ну, также его эксперты останутся до 4-5 числа, чтобы больше технической информации собрать. А потом сформируют постоянное представительство МАГАТЭ на станции, чтобы эксперты передавали постоянную объективную оценку того, что происходит на станции. Встретился с жителями, сотрудниками станции и всем сообщил, что МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии не оставит их без поддержки и добавил, что эксперты намерены оставаться. Ну, собственно, мы об этом вчера много говорили. Это была во многом и ваша позиция, что он не скажет, откуда стреляют, скажет, что прилетело с неба и что было хорошо, потому что больше ниоткуда не прилетало. Почти попали. Мне понравился комментарий. У них сложные всегда эти титры. Ну, давайте попробуем. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Вот он заявил, что Киев, оказывается, не доверяет. Не доверяет международным организациям-то, в том числе и МАГАТЭ, в том числе ООН и в том числе Международному Красному Кресту. А также он сказал, по-моему, еще про... Да, это не только касается МАГАТЭ, это ООН, Amnesty International. Международный Красный Крест, они все неэффективны, все очень странно себя ведут. Ты им не доверяешь уже на входе. Эти организации никогда не были готовы работать в экстремальных условиях. Они выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо, непрофессионально. И он отнес скептически к действиям МАГАТЭ, но ждет все-таки отчета, отчета главы агентства Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС. А так или иначе, от всех этих организаций, да, ну, проходила какая-то информация, которую можно было трактовать как не очень дружелюбную для Украины. Либо мне что-то просили такого эдакого, она это не выполнила украинских поручений. Ну вот, и МАГАТЭ, видите, теперь все, все эти записаны в ненадежные, трусливые, которым не доверяешь прямо на входе. Классика. Просто классика, очень понравилось. Вот, ладно. Если у вас есть какая-то позиция по поводу будущего Запорожской атомной станции и происходящего вокруг, будь то МАГАТЭ или еще какие-то истории, вы звоните. Звоните, попробуем обсудить. 8-495-7373-94-8. Григорий СПБ считает, что это мировая зрада. Вот. Подоляк сразу еще сказал, что нельзя доверять этой проверке. Ну да. Ладно. Но что и... Да, Григорий считает, ну, шутит, что американскую ракету закопали специально, чтобы показать. И забавно еще, на что я обратил внимание. Ну, есть высказывание Климова, наверное, позже про него, если время останется. Давайте по-интересному. Два президента. Один бывший, другой будущий. Один бывший, и второй нынешний. Возможно, кто-то из них будущий. Обменялись репликами. Значит, экс-президент Дональд Трамп и его сторонники являются угрозой благополучия США. Это Джо Байден сказал. В своем обращении к нации раскритиковал своего предшественника. Дональд Трамп и мага-республиканцы. Мага — это сокращение «Make America Great Again». Слоган Трампа, символ движения, представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики. МАГА-республиканцы не уважают Конституцию, не верят в силу закона и не признают волю людей. Вот. Он не выступает, Байден, против всех консерваторов, поскольку многие из них осознают пагубное влияние Трампа на демократию. Дональд Трамп в социальных сетях назвал Джо Байдена сумасшедшим, страдающим от последней деменции из-за его недавних этих слов. Да. Кто-то должен объяснить Байдену, что значит мага. Если он не хочет делать Америку снова великой, да, судя по словам и действиям и мыслям, он не хочет, то он определенно не должен представлять Соединенные Штаты Америки. Если вы посмотрите на выражение и значение странной озлобленной речи Байдена сегодня, он угрожал Америке. Он должно быть сумасшедший или страдает от последней стадии деменции. Хочется Трампу-то спросить, а почему вы взяли, что он страдает? Может быть, он наслаждается этим, да? Александр, два сотрудника МАГАТЭ, станция на постоянной основе, мы приветствовали это дело, точнее. Вот, значит, Байден все-таки призывает голосовать за демократов, ну, логично, да? Вот, чтобы снова спасти демократию. То, что мы видим сейчас, либо начало... Либо похоронный марш экстремальной философии мага. Какие-то сложные для Байдена выражения. Вот. Тем не менее, ему вторят Катрин Жан-Пьер, пресс-секретарь администрации, да, президента США. Она говорит, что Вашингтон считает Трампа авторитарной фигурой, которая подстрекает всех своих сторонников к насилию. И что американцы, голосовавшие за Трампа, представляют угрозу нашей демократии, нашей свободе, нашим правам. Представляете, Песков такой ляпнет, например, про, ну, какой-нибудь из партии, да? Значит, после его заявлений появляются призывы выражаться тем, кто голосует за Трампа. Многие пользователи назвали заявление пресс-секретаря фантастической глупостью. Вот, ну, в общем... Сорос тем тоже комментировал. Интересно, пляшут разные девки в американские. Вот. И вообще, конечно, очень, очень забавно. Такой обмен любезностями, но мне кажется, что все это, конечно, там, раскрутка интересов к их промежуточным выборам. Потому что там Байден, например, назвал республиканскую партию 25 числа прошедшего месяца, партии с полуфашизмом. в идеологии, что они дискредитируют выборы и давят на избирателей, ну, по выборам в Конгрессе. Вот. Ну и, собственно, все считают, что это он ради выборов, да, чтобы к выборам внимание привлечь. Вот. И, ну, там сложности с этим выбором много обсуждается. Но мне больше понравилась вот эта пикировка. Пикировка с Трампом, Трампа и против Трампа. Не знаю, какие будут последствия. Думаю, выборы пойдут для них достаточно спокойно. Потому что людям явно не до выборов, но это как минимум забавно. Значит, что же Климов? Был такой писатель Климов, не знаю, кто помнит. Григорий Петрович. Я когда про этого Климова встречаю, да, все время того вспоминаю. То есть он был редкой... редких фантазий человек, написал много томов про одно и то же. Про то, как и эти самые... Даже не знаю, как их правильно назвать, у него там терминология такая. Но, в общем, евреи и их, соответственно, последователи советской власти погубят все, включая Советский Союз. Колоссального шизофренического таланта был человек, по-моему, в Штаты уехал. Честно говоря, не отслеживаю судьбу, а вот, но так, небольшое это ответвление. Страны Прибалтики делают все для демилитаризации их России. Это Климов, ну, не тот, другой. Андрей пишет в своем ТГ-канале. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы их демилитаризовали. Я уверен, можем. Проблема в том, что прибалтийские политические гномики могут спровоцировать четвертую от Наполеона до Гитлера большую войну в Европе. В этом случае России придется не просто расширить территорию свою, а вступить в настоящую войну с опасным многоликим внешним агрессором. Стоит ли спустя 77 лет затевать кому-либо новую войну с непобедимой, в принципе, ракетно-ядерной Россией? Он вопросом заключил вопросом свою речь. Байден круче Буша, реально бредит. Все правильно Байден делает. Они развалят республиканскую партию Трампе, но умеренных и трампистов, и те обе проиграют. С удовольствием наблюдаю, как разжигается огонь гражданской войны США. Богу богов, магия магова. Юстас пишет, не очень понимаю, что вы имеете в виду. Давайте, может, Гурген знает. Здравствуйте, Гурген.
Да, добрый вечер.
Вы за Трампа или за Байдена? Давайте сходу определимся.
Рад вас слышать. Я за Байдена, да. Знаете, почему?
Нет, удивлен.
Потому что могу себе... достаточно жлобски и самовлюбленно позволить играть в то, что называют политикой. Потому что знаю, что ни от Байдена, ни от Трампа ничего с этим не зависит, кроме того, что это, знаете ли, глашатай некого вектора. Это провозгласители новых правил игры. Да? Я хотел сказать, что вот как голубые каски в разных странах мира. Обратите внимание, они являются такими ходячими конституциями, ходячими билями о правах. Ну, во-первых, избыточный формализм, а во-вторых, если вы, может быть, вспомните 82-й год Ливан, да, самое характерное занятие голубых касок на улицах Бейрута. Они сидели в кафе и попивали панаш, пиво с сиропом. Это вот было любимое занятие. А что потом было с Бейрутом, вы помните лучше меня. Очевидно.
Ну, не лучше вас, но помню, да.
Ну, не хуже, как наверное, да. Вот. Что касается политики, то это, конечно, всегда шоу, безусловно. Иначе мы с вами вообще ее не обсуждали и даже не обращали на нее никакого внимания. Обязательно нужно, конечно, если не прическа в виде хвоста канарейки, да, то как минимум риторика интересная, да. Но представьте себе, Александр, мы с вами два уважающих и друг друга, и самих себя людей взрослых. Приходим на выступление Байдена, и что мы слышим? Oh, my friend, we've done a good job. Дорогие друзья, мы сделали хорошую работу. I know the people who say we've done a good job. Я знаю людей, которые утверждают, что мы сделали хорошую работу. Ну, все это перемежается.
Ну, вы знаете, вот у меня всегда, извините, что перебиваю, у меня всегда есть обратная такая мысль. Смотрите, да, мы можем сколь угодно там говорить, Байден, деменция, и Трамп тоже, он над этим говорит. Но у нас был Борис Николаевич, и что-то мы ничего с этим особо не делали. А он был-то, в общем, в состояниях близких к Байдену по другим причинам, но тем не менее.
Борис Николаевич нас не спрашивал, Александр, как вы помните, да? Он импровизировал. Он любил бы щипнуть за задницу Клинтона, извините. Вот, ну, так, чтобы тот хихикал перед трибуной, или сделал это каким-то другим способом, скорее вербальным, да. Вот, вы понимаете, что, как мне представляется, политика – это всегда очень специфическая игра фанатского жанра, да. Естественно, это отвлечение внимания, это развлечение. Вот такие организации, как, например, МАГАТЭ. Но хотелось бы надеяться, да, что это серьезная организация. При этом обратите внимание, чем они занимаются. Я хотел бы сказать, чем они, слава богу, занимаются. Они профессионально следят за техническим состоянием оборудования. Да? Ну и, естественно, публично оценивают, это их задача, оценивать риски, связанные с состоянием этого оборудования и так далее. Это все очень серьезно. И я хотел бы сказать, Александр, на что я уповаю реально, это на то, чтобы эти ребята не искусились политическими заявлениями. Знаете, я просто вот вижу, как один из них, например, преувеличивает свои полномочия. Так что я молюсь за то, чтобы они оставались в цели милыми технарями такими, типа Акуджавы, чтобы они знали свое дело, они доносили до нас какие-то технические параметры и не более. Когда господин Гроссе вчера выступил с заявлением о том, что они останутся на несколько дней, мне хотелось воскликнуть вместе со всем народом Западной Европы. Такие смелые и отважные люди.
Я думаю, спасибо, Гурген, я думаю, народ Западной Европы не особо вовлечен в это все. Потому что, ну, из логики кажется, да, что действительно как-то им стоит реагировать, потому что, ну, если случись-то что, народ Западной Европы хлебнет горюшку-то, да, но мне кажется, все, в общем, как-то в нынешнем мире люди живут в своих информационных пузырях, заботят их совсем иное, совсем иное. После выпуска новостей, наверное, поговорим еще. А у нас после выпуска новостей это уже гость придет. Будем про выборы говорить. Я помню, что это мало кому интересно. Мне интересно. Потому что много событий происходит. Много слышу, много вижу. И даже попробую вам рассказать, как бы вы, соответственно, не относились к нашим конкурентным электоральным процедурам. С каким бы скепсисом, недоверием, испугом, страхом там, и так далее. Вот. Это важно. Будем об этом говорить, потому что это часть жизни государства и общества. Много, даже несколько раз скинули новость о том, что Путин ехал по Калининграду и по дороге в Нахимовское училище, точнее, его филиал военно-морского, остановился на Артиллерийской улице, просто остановил ему машину, да, и пошел пообщаться с местными. Вот пишут, что как он там, что он там спрашивал, а спрашивал, как себя Алиханов ведет с людьми, не обижает ли. Ну вот, ну, в общем, это вызвало некий интерес, да, что, мол, вот, берет и общается с людьми. Ну, в последнее время он не сильно себя в этом ограничивает, да, я напомню, и урок открыт, который он провел. Ладно, новости, новости. Не знаю, почему он настолько внимание привлекает, достаточно задача простая. Вот, что еще вам хотел сказать? Ну, в целом, да, вот мои какие-то наблюдения показывают, что у нас политическая повестка там, международная, с одной стороны, истончается, да, с другой стороны, тем становится меньше, но они как-то все крупнее и крупнее. То зерно это, да, то вот теперь мирный атом. Вот, что дальше? Да, Зеленский сегодня, вы слышали, да, сказал вывести делегацию из трехсторонней контактной группы по урегулированию, да, то, что называлось Минским форматом. Я обратил внимание, они еще вышли из ОЯИ. ОЯИ — это в Дубне, по-моему, да, и филиал, по-моему, еще в этом, в Ногинске. Ну, в общем, такая Объединенный институт ядерных исследований. И вот украинцы в нем состояли, да, сегодня вышли. Видимо, исследовать мирный атом на своих электростанциях больше не хотят. Я, конечно, сейчас шучу. Григорий СПБ пишет, у нас Путин памятник открывал на соседней улице, а я подошел и послушал, и я не засланный казачок. Это есть история, что когда у нас руководство страны куда-то едет, ему специальных потемкинских там детей, специальных потемкинских женщин показывают, которые на самом деле там в высший командный состав ФСО, по сути, да, но вот работают простыми людьми во время визитов президента. Вот. Но, честно говоря, да, мне кажется, есть в этом определенное заблуждение, хотя я видел целые расследования. Смотрите, вот этот, вот он тут справа стоит, а он тут в другой куртке, другой, и играет другую роль. Посмотрите, посмотрите, какой позор. Вот. Ну, тем не менее, общается он с людьми. Делает это достаточно часто. А что еще вам рассказать? Да, ну, собственно, там в Чехии правительство удержалось, да, в Москве прошел этот самый антифашистский конгресс, да, под руководством Шойгу. А один человек, вот все-таки как люди страдают от Т-9, да, потому что делают ошибки вообще во всем. Там, в склонениях, в словах, в грамматике, во всем. А мне вот неприятно безграмотное сообщение зачитывать, даже не буду. ТВшник пишет по поводу Путина на Артиллерийской улице, а это был дублер, откуда вы знаете. Вот Григорий СПБ, адресую вам эту фразу, вот вы там куда ходили, как незасланный казачок, а это, наверное, может, тоже был дублер, чтобы вы особо не радовались, что видели президента. В Белграде никак не дадут дорогу для гей-парада, пишет нам Юстас. Я не знаю, Юстас, вы переживаете или соболезнуете, как относиться? Надеюсь, что это вообще не вопрос не к нам, не к вам, точнее. Вот, что еще хотел сказать вам такого, прежде чем с вами уйдем на новости, а потом будем общаться с гостем. Вот, ну, про антифашистский конгресс сказал, да, там, что приехали в Пакистан, там, и так далее. И вот он был проведен, но нащупали общие цели, задачи, будут собираться теперь ежегодно. В Калининграде есть улица Таможенников. Вот бы Путин поинтересовался, на какой шиши там появились такие блатные дома. Уверяю, узнал бы много нового, и нам бы заодно поведал. А Григорий СПБ спрашивает, и Песков, и Дрозденко, и Беглов, которые присутствовали на той встрече, это тоже дублеры? Григорий СПБ, вы вот, ну, правда, да, вы не понимаете суть, это клоны, это разные вещи. Дублеры и клоны, это совершенно разные вещи. А тем временем, пришло время новостей, давайте послушаем, а после уже с гостем продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это пятница, 2 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Как я вам обещал, у нас сегодня гость, да, и как я вам обещал еще ранее. Мы много будем гостей звать и зовем, собственно, это все про выборы. Те выборы, к которым вы относитесь часто скептически, те, к которым вы, соответственно, относитесь с неким воодушевлением, да, по-разному бывает. Но, в общем, наши небольшие московские муниципальные выборы, которые пройдут с 9 по 11 сентября, вот, так или иначе обсуждаем. У нас в гостях Самсон Шаладемий. Самсон, я приношу колоссальные извинения, мне очень сложно выговорить ваше отчество, я боюсь запнуться.
Ударение на третий слог Шаладемий.
Шаладемий, простите, два раза.
Ну, можно по-разному.
В общем, Самсон, да, создатель проекта «Муниципальный противовес», активный участник муниципальной идущей кампании, и мы с ним поговорим о разных обстоятельствах. Во-первых, всех, кто приходит к нам в студию про эту тему. В основном это представители партии. Да, вы их сегодня могли наблюдать, многих, на общественном штабе, который посетили, по наблюдению за выборами. Вот я задаю один простой вопрос. Вот я москвич, да, я москвич. У нас вот звукооператор тоже москвич. Мы простые в целом люди, как и наши слушатели. Чего нам толку с этих самых муниципальных депутатов? Зачем они нужны? Что они для нас могут сделать? Вот такой простой вопрос. И у всех очень разные ответы, поэтому я его раз за разом его задаю. И вам тоже задаю. Расскажите.
К сожалению, в текущей ситуации в Москве надо признать, что у муниципальных выборов маленькие полномочия. И тот круг вопросов, которые они могли бы реально решить, он небольшой. Но это не отменяет того, что у нас в Москве структура низового самоуправления муниципального, она всегда должна существовать. А что депутаты в текущий момент могут сделать, да? Решать вопросы, связанные с капремонтом, ну, то есть контролировать проведение капремонта, согласовывать размещение точек по продаже, еще кое-что. Но самое главное, если в муниципальные депутаты идут местные жители, активные, которые интересуются районными проблемами, то, знаете, вот можно быть просто активистом и решать проблему...
Напором,
да, но с добрым словом и плюс с муниципальным удостоверением оно как-то проще получается, особенно если коммуницировать с чиновниками.
То есть муниципальное удостоверение настолько же весомо, как старик Кольт?
Оно невесомо, но оно дает некие бонусы в общении с государственными органами.
То есть,
с разными структурами.
Переводя на, соответственно, простой обывательский язык, муниципальный депутат может власть взбодрить, и она может сделать нечто эффективное. Может и не сделать, но, скорее всего, прислушается, правильно?
Ну, чуть-чуть шанс повышается, что прислушаться. По крайней мере, чуть-чуть сложнее будет отмахнуться.
А вот этот градус чуть-чуть, он насколько? Вот, например, там человек, я не знаю, с удостоверением адвоката, он же тоже может власть взбодрить. Или с удостоверением, я не знаю, ветеранов ФСБ.
А знаете, вот насколько чуть-чуть, это зависит от того, сколько людей неравнодушных к проблемам района будут в том или ином муниципальном образовании, да? И сейчас мы перейдем...
В смысле, в депутатах?
Да, да, да.
То есть, вот...
И смотрите, для меня, ну, вот сейчас мы, может, тут поспорим, перейдем к такому моменту. Я вот различаю три типа... кандидатов в депутаты или депутатов, которые вот есть, будут.
Учителя, врачи, директора школ,
да? Да, это первый тип, это бюджетники.
Я думал, это все три.
У которых, в принципе, все хорошо, и не очень мне понятно, зачем идти в муниципальный депутат, потому что муниципальный депутат – это как бы общественная должность, которая отнимает определенные силы, ресурсы, а у них, при их загрузке, этого и так выше крыши. Второй момент – это разные политические активисты, партийные, которые используют... должность муниципального депутата как некую ступеньку для дальше роста своего политического карьеры.
И они же, как политическую трибуну, рассказать нам, кто убил Немцова.
Возможно. И третий тип кандидатов, депутатов, который мне больше всего импонирует, это люди, активисты районные. Да, они могут быть связаны с какой-то партией, могут быть не связаны с какой-то партией, но они живут проблемами района, и им, что называется, не все равно, что там происходит.
У меня вот есть вопрос с подковырочкой вам, да, поскольку, как вы знаете, я пристально слежу за кандидатами. Угу. Не за всеми, правда, потому что их много, да, ну, во-первых, кого я знаю лично, за ними слежу обстоятельно, ну, и за вот яркими, особенно и теми, кто мне гадость еще пишет в соцсетях. Есть и такие, которые мне угрожают судом, как минимум. Вот, и это всегда забавно. То есть, вот бывает, скидывают компромат друг на друга, подлецы рвутся к власти, да. Например, да, недавно от одной из партий, весьма новых партий с разными людьми, да, скинули фотографию с анонимного ящика, но, правда, ссылочка на кандидата, что вот это точно он, да, его фотография. А человек просто, видимо, кот в гостях на пьянке, вот он, ну, в неглиже, да. То есть просто голый мужик. И вот что мне с этой информацией делать? Зачем мне ее прислали? Ну, это обстоятельства муниципальной кампании, они здесь смешные. У меня вопрос к вам. Почему вы выдвинулись в трех районах? Вы что, болеете как активист проблемами трех районов? Вы одновременно в трех районах живете?
Объясню. Смотрите, в прошлом... в избирательном цикле в 2017 году я уже пытался избраться в муниципальные депутаты. Ну, тогда кстати, гораздо проще это было сделать, да? Мы же понимаем, что за 5 лет правила игры несколько изменились и стало сложнее. И в моменте, в начале
избирательной кампании... Давайте я буду переводить ваш аккуратный... Поскольку мне можно, я же не кандидат.
Ну, хорошо, давайте. То есть
вы говорите о том, что в 2017 году стать, избраться муниципальным депутатом было проще, а с тех пор власть изменила законы выбранные, да, появились новые обстоятельства, например, дистанционное электронное голосование.
Нет, не только это.
Не только. Я сказал, например, да, которые мешают местным активистам становиться муниципальными депутатами, потому что власть, видимо, с 2017 года сделала выводы. Да?
Даже из 2019 года. Из условий выборов в Мосгордуму. Поэтому изначально, да, я шел в трех районах первого печатника Лефортово. Большее предпочтение был, наверное, шанс у меня в Перово, но там меня зарубили по подписи.
Шанс, что вы имеете в виду шанс? Вы только что сказали, что вам импонирует совершенно понятный тип кандидата, депутата будущего. Это активист, который болеет проблемами района. Я задаю вопрос. У вас вы болеете проблемами трех районов? Перово...
Я болею проблемами всей Москвы.
Вам тогда не в этом году надо подаваться на выборы, да, в следующем?
Слушайте, ну, надо начать с малого. Вернусь к ответу на свой вопрос. Понимаете, есть проблемы районные, а есть проблемы общегородские, которые общие для всех районов. Вот. И в моем случае, вот, к сожалению, в Перово не получилось, но у меня получилось собрать подписи Лефортово по географии, это близко к Перово район. Что называется, вот мне сесть, проехать несколько минут на трамвае. Вот. Те проблемы, которые там, мне понятны. То же, что и в Перово. Ну, понятно, конечно, они различаются, но понятен там механизм их решения. Там, допустим, про Лефортово, есть уже определенно сформированная группа жителей активных, которые постоянно дают взбодриться местным властям.
Ну, вопрос, а вот, давайте, ответ понятен, то есть вы избираться-то будете везде, где изберетесь, а если вы в двух местах победите, что будет?
Ну, мне придется выбрать один район, но я...
После уже победы, да? Да,
ну, я сейчас делаю упор на Лефортово.
У меня вопрос такой, вот вы сказали, есть активные жители, да, они взбадривают, как вам тоже понравилось слово, да,
мягко власть, говоря.
Делают жизнь власти более разнообразной, скажем так, да. А чего они хотят вот в этом смысле? Что их не устраивает? Зачем приходится им с властью таким образом конфликтовать? О каких вопросах вообще идет речь? Ну, что не так-то в нашем
городе? Ну, смотрите, давайте начнем с банального. Да, например, я сейчас говорю не про конкретный район Лефортово, а вообще про разные районы. Допустим, есть ситуация, когда в том или ином районе в Москве вводят платные парковки.
Да.
Большинство жителей против.
У меня около дома есть.
Но,
задок у жителей ЦАУ.
Но большинство депутатов, если особенно там большинство это Единой России, они почему-то голосуют за введение этих парковок. Ну вот, а людей это не устраивает. Да, есть те депутаты муниципальные, которые против введения платных парковок, они объявляются в данный момент выразителями конкретно вот этого народного протеста, да? Но, к сожалению...
Вы знаете, я, честно говоря, не помню, чтобы кому-то удалось откатить эту историю с платными парковками назад. Что вот были платные парковки имени там, Максима Станиславовича, давайте без фамилии, да? Вот. И бабах, депутаты собрались, с жителями собрались, дали по шее, ну, не знаю, не дали по шее, грубое это слово, да? Приняли меры, и парковки стали обратно бесплатными.
Ну, смотрите, можно... быть на стороне жителей, да, муниципальный депутат проголосует, нет, мы не ведем платные парковки, но я еще раз говорю, у Москвы у муниципальных депутатов очень маленькие полномочия, и, в принципе, да, независимо от того, как они проголосуют за или против платных парковок, все равно у нас высшая власть ведет.
Давайте вернемся все-таки к проблематике. Чего людям-то мешает, кроме платных парковок, еще? Что они воюют или против чего?
Люди воюют за то, чтобы их проблемы были услышаны.
Да какие, скажите мне, я хочу конкретику понять.
Ну, вот,
я живу в том же самом ВАУ, о котором вы говорите,
вот, просто вот, дальше. Вот смотрите, конкретика. Я вот сейчас там хожу по району, там разношу там свою агитацию, да, там вот для меня, я в ужасе от того, что вот есть дома хорошие, ну, в смысле, новые там, да, есть старенькие там, и так далее, но в большинстве подъездов везде плохие почтовые ящики. Ну, они просто какие-то разбитые. Вот что мешает местному жилищнику, местной управляющей компании эту проблему решить? Она масштабная.
Ну, не сталкивался, честно говоря.
Ну, может, у нас хоть хороший дом.
Не, у меня обычная девятиэтажка, да, стандартная, и недавно был в ней капремонт, который прошел тоже без затей, вот каких-то там сложностей. Вот, и, ну, вроде все нормально. Ну, я понимаю, ну, что где-то есть, да, где-то ну, есть, где-то люди ломают, ну, и так далее, да. Вот,
значит... Я к чему веду речь? Что, к сожалению, большинство депутатов, которые сейчас избраны, они как бы вот избрались по некой... соцобязаловки, да? Ну, вот им сказали, вам надо стали депутатами, да? У них еще своих куча там проблем, работы. И они к своей должности относятся, ну, как к общественной нагрузке, которую надо вот, ну, вот надо тянуть до лям.
Ну, знаете...
И, соответственно, у них особой какой-то отдачи нету. Вот раз в месяц собраться, там, быстренько порешать...
Справедливости ради, для любого муниципального депутата нагрузка общественная, она эта деятельность не оплачиваемая.
Ну, чуть-чуть там оплачивается. Там 17 или 20 тысяч в месяц, или в квартал там 50 тысяч. Ну,
там какие-то компенсации.
Плюс бесплатный проезд.
Ну, это много, конечно. Да. А вот как вы считаете, зачем люди-то идут? Полномочий нет, проблемы мелочные, почтовые ящики, да, ну, там, война там, с парковками, вот, еще какие-то, ну, такие, не очень крупные дела-то, да, тем более денег особо нет, полномочий нет, сделать сложно что-то.
Ну, что-то можно, просто какими-то маленькими делами можно улучшить вокруг среду. Даже если... хороший, добросовестный депутат проконтролирует ремонт, капремонт в нескольких домах, не просто так, да, вот подписал и отмахнулся и забыл, а проконтролирует, реально, там, поднимется на чердак, спустится в подвал, то уже польза есть для него, особенно если, допустим, он живет в этом доме, и для жителей этого дома, этих домов.
А что людьми-то движет? Я пытаюсь вот это понять, амбицию. Это, ну, действительно такая... достаточно низовая, да, там, позиция. Она не позиция, это, по большей части, не политическая. У людей, вот они что хотят-то? В чем для них момент? Ну, вот капремонт в своем доме, допустим, он обеспечил, еще в окружающих. Ну, добился почтовых ящиков улучшений в своем доме и окружающих, да, в своем избирательном округе. Еще что-то, вот. Ему-то зачем это счастье, тем более без денег?
Я могу ответить за себя, я не могу...
Давайте за вас, конечно, на личном тоже примере хорошо.
Зачем мне это нужно? Я понимаю, что у нас в стране сейчас ситуация такая, что пока еще вот на этом низовом уровне мы можем чуть-чуть повлиять. Я хочу в Москве, если стану муниципальным депутатом, помочь горизонтальной связи жителей, активных жителей, чтобы они не пропадали. Потому что, понимаете, вот часто я наблюдаю, что по факту в тех районах, где большинство депутатов забили на народ, ну, я буду говорить прямым словом, да, в некотором роде их общественные функции берут на себя общественные активисты, если они там, ну, уже давно сформированной командой работают. И даже там через портал «Наш город» забивая конкретными жалобами, примерами, они помогают.
Это вы про тех депутатов, которые Россию покинули, да, из-за специальной военной операции, забили на избирателей, про этих же, да?
Нет, я не про
Лихтенштейн. Я понимаю. Смотрите, у вас проект называется «Муниципальный противовес». Это противовес кому? Тем самым нормативным депутатам от «Единой России», которые в вашей версии...
Совершенно верно.
...сидят, ничего не делают?
Совершенно верно.
А каковы шансы у вас их противовесить-то? Потому что... Ну, противовес подразумевает, да, что он уравновешивает то против чего он противовес. Очевидно, что они их больше, они ресурснее, они там во многом, да, люди более административно подкованные. Как вы их собираетесь противовесить-то?
Ну, смотрите, то, что мне удалось сгассироваться, это уже у них там вроде, хоть мере, чудо, потому что, честно, когда в начале лета началась эта кампания, я говорил, да, сравниваю то, что сейчас, 5 лет назад, ну, я бы сказал, что началась определенная зачистка кандидатов. Не все, кто хотел, смог пройти.
Да потому что они документы не собрали, конечно.
Ну, знаете, а кто-то не собрал, Кто-то собрал подписи, документы, а их...
За этим слежу внимательно, потому что мне больше всего понравилось. Да, возможно, вы правы. Ну, потому что я не вижу все случаи отказов, не знаю, да. Не сижу в судах, не сижу в территориальных комиссиях, не знаю. Но то, что вижу, да. Партии истоптали весь город. Наверняка приходили много раз к вам. Это будет мой следующий вопрос.
Никто ко мне не приходил.
Да, и новые люди до вас не доходили. Нет. И КПРФ к вам не приходила. И не говорили вам, давай, Самсон Бартоломеевич, выходи от нас, и тебе подписи не надо будет собирать. Ну, неважно. Так или иначе, многим кому, даже мне предлагают.
А я объясню, знаете что? Вот почему, допустим, в моем случае мне кажется...
Дайте я мысль туда выражу, и мы к этому вернемся. А потом вот, они собрали какие-то полки этих кандидатов, у кого-то полки погуще, у кого-то пожиже, так или иначе радостно они их повели на выборы. А потом стали... Отказывать им в движении, это самое смешное. Уже вот документы сданы, все. А нет, а это шпион, это не наш кандидат. Это не честный коммунист, или честный новый люд, или честный справедливо заправдовец. Вот, это какой-то подлец, давайте отзовем его. Самое смешное, я такого количества вот этих отмен выдвижения партиями не видел никогда. Давайте по вашему опыту. Почему вы идете самовыдвиженцем?
Вот поэтому, чтобы... Второй вариант подстраховки, чтобы я не только зависел от себя, от своих сборщиков, кто мне помогал, там, ну, я сам собирал свои подписи, но тем не менее, да.
А сколько подписей в Лефортово нужно, кстати?
22.
Ну, это такое не очень гигантское количество.
Да, не очень гигантское, но тем не менее, определенное количество людей их не собрало. А в других районах нужно было где-то там 45-46 собрать подписи. Вот, по поводу партии, прошлый цикл, я-то избирался от одной парламентской партии, ну, могу даже сказать, там, от КПРФ шел, да, вот, но в этот раз я зарекся вообще от каких-то партий идти, потому что, да, стоит чуть-чуть, там, их, может, попросят, и тебя обратно отзовут. Никто тебе от этого не застрахован. С самодвиженцем сложнее, потому что ты сам себя финансируешь, ты сам себе обеспечиваешь юридическую поддержку и так далее, много-много всего. Но... Ты тут сам знаешь, какие косяки ты можешь допустить, и ты знаешь, что, если что, только ты сам в этом будешь виноват. И мне, знаете, как-то проще. Я себе больше доверяю, чем партии.
А почему самодвиженцев много? Люди не верят в партию. Ведь раньше, я помню, они, наоборот, обивали пороги, говорили, дайте, мы не хотим подписи собирать, дайте нам от вас ходить, мы вам пригодимся, да. То есть была такая моделька. А сейчас я вижу, да, приличное количество людей идут сами, и никакие партии им не нужны, хотя партии в них нуждаются, это очевидно, они им предлагают приходить к нам.
А потому что муниципальные выборы, это, в первую очередь, выборы конкуренции не партии, как брендов, а личностей. Да, определенные партии дают тем или иным кандидатам бонус. То есть, там, допустим, там партия какой-нибудь левой ориентации, она дает там 5% бонуса, да, неважно, хоть ты кот от этой партии идешь, но ты получаешь плюс 5%, потому что ты
идешь на партию. Ну, можешь рассчитывать, да, потому что по партийному маркеру это называется голосование.
Да, вот. Но мне кажется, за последние несколько лет люди реально... устали от партии, особенно на местном уровне, потому что всех считают, ну, не буду говорить за всех, но есть такое мнение, что балабол они все, именно как партия.
Популисты, мы такое слово используем.
Я попроще. Я же, ну, к народу поближе.
Кстати говоря, мне пришла мысль такая о том, что, возможно, кот бы имел значительно больше шансов, чем иные люди на выборах, потому что кот вызывает, безусловно, симпатию очень многих людей. Хотя мое исследование показало, что люди доверяют любителям собак больше, чем кошатникам. И вот для меня это парадокс, да, был.
Ай-яй-яй, я кошек люблю.
Я тоже люблю кошек, поэтому я как-то вот... Ну, может быть, представляете себе, что собакой должен человек сильный какой-то, да, общаться. Видимо, если собака справилась, то с головой правда точно справится.
Ну, собаки разные бывают.
Ну, это тоже правда. Вот, вопрос. Вы собрали, ну, какое-то количество подписей, если вас зарегистрировали. А что мотивирует людей сдавать подписи? Вот мне кажется, от простого человека... Муниципальные выборы — это очень далеко. Ну, в смысле, близко, депутат вроде рядом, но сам процесс, ну, что, какие выборы, отстаньте, что вы ко мне с какими-то подписями пристали, вообще кто мужчина, отойдите отсюда. Не подходите ко мне близко, полицию вызову. Что людей мотивирует, насколько они погружены, когда они свою подпись за вас оставляют?
А те, кто за меня ставит, опять же, я расскажу на собственном примере.
Я про ваш опыт спрашиваю.
Да. А те, кто за меня ставил подписи, у них мотивации было две. Первое. О! В нашем районе новое лицо появилось. Раз. Во-вторых, некоторые из них обо мне уже знали. А кому-то понравилась моя мотивация, когда я объяснил, почему я иду здесь, чего я хочу. Просто приятное, хорошее впечатление произвело. Потому что, понимаете, самый эффективный способ...
Сколько отказов? Мне вот больше это интересно. Вот вы собрали, сказали, Полифортова 22 подписи. А подошли к каким людям? К 222?
Нет. Ну, я думаю, так, около 100.
Ну, это 1/5, это очень хороший результат-то. Это там четырем было некогда, половина были еще подвыпившие.
Ну, я так утрирую, конечно.
Тоже. Трое вне настроения, остальные вот. Это хороший результат. То есть люди готовы, они готовы, да, они готовы
куда-то поддерживать. Когда идет личное общение, да, они готовы. Ну, по крайней мере, это больше. И потом, смотрите, чем, с одной стороны, сложны, с другой стороны, они интересны, муниципальные выборы, когда, в первую очередь, всю работу делает не команда, если у кандидата есть какая-то команда, а он сам. Потому что самый эффективный способ это
про хождение от
двери до двери.
Хождение. Надо запомнить про команду. Я спрошу вас попозже об этом после выпуска новостей. Друзья, я вижу, есть звонки. Давайте с вами договоримся. Сейчас мы спокойно получасовку эту договорим. Я еще кое-что спрошу в начале следующего получасовки. А потом мы с вами перейдем к вопросам о жизни кандидатов в муниципальные депутаты, об их там будущем, счастье и так далее. Ладно, вопрос про команду. Муниципальный кандидат на муниципальном там, избирательном округе идет не один. Обычно это группа, так проще. Так проще людей обойти и так далее. У вас есть такой коллектив? Вы с другими идете вместе, кулаком такой, с бойкой, или все-таки
в одиночку? У меня была изначально попытка именно в рамках одного района пойти такой командой, но в том районе не прошел. Но команду я создавал зонтичного типа, именно ориентируясь на... Один из округов Москвы. Потому что вот, когда я говорю, что я создатель проекта «Муниципальный противовес», от нашего проекта, кроме меня, еще 9 человек удачно смогли собрать подписи и пройти. То есть людей, желающих, было больше, но, к сожалению, только
10 человек. То есть вы все-таки 10 человек, идете организованной группой, да?
Да, но большинство из нас, они все по разным районам. И получается, что мы каждый ведем свою индивидуальную кампанию, хотя изначально, значит, у нас была общая, допустим, там, юридическая поддержка, да, у нас... Там была поддержка по пиару.
А у меня вопрос. А вы вот в качестве своих оппонентов, основных конкурентов, видите только тех самых от «Единой России» кандидатов или от других партий тоже? Или вы с ними в таком дружеском соревновании?
«Единая Россия» — мой район, все основные. Ну, другие не то чтобы не конкуренты, просто, ну, «Единая Россия» на везде, на всеядно.
Я не очень понимаю, что это значит. Поясните.
Объясню.
Ну, смотрите, у вас...
Именно ресурсные административные соперники — это кандидаты от «Единой России».
Они просто самые сильные. Да. Остальных вы обыграете, обойдете. М? Остальных обойдете и так.
Не знаю.
Но на этот ответ поищем вопрос вместе.
Надеюсь.
После выпуска новостей. И, друзья, готовьте вопросы. Я напоминаю, что у нас в гостях... С Самсон Шаладеми, я правильно, да, сказал сейчас, вот, кандидат в муниципальный депутат Ашпадум района, мы пытаемся выяснить все обстоятельства, зачем нам муниципальные депутаты, зачем это Самсону быть муниципальным депутатом и прочие другие моменты про почтовые ящики в печатниках. Готовьте вопросы после выпуска новостей, и мы, соответственно, их зададим. У меня тоже вопросы есть.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, пятница, 2 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Ваш Шуфутинский прибудет с вами завтра. Сегодня мне про него даже не пишите. А у нас в гостях Самсон Шаладеми, кандидат в муниципальные депутаты, создатель проекта «Муниципальный противовес». Мы уже выяснили, противовес кому. И мы обсуждаем грядущие выборы депутатов муниципальных собраний в городе Москве с 9 по 11 сентября в 125 районах, 313 избирательных округов, замещается 1417 мандатов. Видите, сколько я цифр помню. Самсон, продолжаем. У меня вопрос такой. А вот смотрите, да, человек чрезмерно активный или особо активный, иногда для нас, простых обывателей, проходит по ведомству городского сумасшедшего, и в нашем представлении таким и является. Вот вы так или иначе знаете много кандидатов, вы им помогаете. Это люди-то насколько они здравые, да, я не буду говорить здоровые, а здравые, насколько действительно это не является для них там сверх какой-то ценной идеей.
А давайте так, а на стадии весеннего отбора, собеседования с теми кандидатами, которые заявили желание выдвинуться, а вот люди неадекватные были...
Специфические, давайте называть специфические, так.
Адекватные, хорошо, но специфические. А отсеяны. Потому что когда я от имени проекта общаюсь с человеком и что-то ему обещаю, то если потом человек идет на выборы, как бы он тоже, если он будет не совсем психически
адекватный... Если он будет специфически.
Специфически. Он подставит меня, мою репутацию. То есть это дело моей репутации в первую очередь.
Задам вопрос, написал Виталий Филей, наш постоянный слушатель. Вопрос следующий. Я вот слушаю ваш разговор. Парковка, почтовые ящики, лавочки, скамеечки. Это же вроде организационная деятельность, организационная работа, исполнительная деятельность. Депутат вроде как должен принимать законы, что-то утверждать. В чем разница здесь, например, с работником управы? Может, проще устроиться на работу в управу, это ее имени решать проблемы почтовых ящиков в теплом стане? Там и зарплата побольше, соцпакет, опять же.
Да не проще. Понимаете, да, власть, даже тут не чиновники, те, что там ГБУ жилищ или другие управляющие компании, управ, сотрудники управ, эти вопросы должны решать. Но если они не решают, то депутаты – это те вилы, которые должны в одно мягкое место этим чиновникам тыкать постоянно, чтобы они помнили о том, что им нужно заниматься своей непосредственной работой, а не сидеть, развалившись на пятой точке и ничего не делая, или делая по минимуму. А по поводу того, чтобы принимать закон, ну, смотрите, вы, может быть, немножко путаете, вернее, у нас, вот у меня склонилось впечатление, что очень много людей вообще путают статус муниципального депутата, депутата Госдумы, МГД. Абсолютно. Закон принимают депутаты Мосгордумы, депутаты Госдумы, а муниципальные депутаты в Москве, законы как таковые, ну, практически не понимают. Еще раз говорю, у нас главная проблема, что у муниципальных депутатов в Москве очень маленькие полномочия. Вот смотрите, вот, допустим, депутаты решают вопрос бюджета. А вот муниципальные депутаты тоже как бы решают вопрос бюджета района, но, чтобы вы понимали, допустим, ну, какой-нибудь там район там, на 100 тысяч человек, и они решают бюджет района в рамках суммы, допустим, на что мы потратим в течение года 28-30 миллионов рублей. То есть, вы понимаете, да, это ни о чем.
Мне как обывателю представляется это колоссальной суммой, но, возможно, на район это действительно
гроши. Из этой колоссальной суммы абстрактной 30 миллионов, а 20...
Это, извините, полмиллиона долларов ныне.
Из этой суммы фигня примерно смотрите, 20 миллионов уйдет на работу администрации муниципального округа, там бухгалтер, водитель и так далее, да? А допустим, миллионов там 15-10 на обустройство каких-то городских районных праздников, помощь каким-нибудь, ну, там, категориям, нуждающимся там в ремонте, дополнительно. То есть, вот крохи ни о чем.
Я обращаюсь к нашим слушателям. Я вас просил формулировать и задавать вопрос. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если вопрос возникает, звоните, мы их прямо сейчас и обсудим. Возвращаясь к партиям, смотрите, да, вы говорите о том, что вот люди партиям не верят, партии ведут себя не очень порядочно. Бывает, случается. Не говорю, что все и всегда, но бывает такое. И мы с вами выясняем и упираемся в том, что это вопросы практического свойства. Что муниципальный депутат решает предельно практические полезные вопросы. А может быть, не очень полезные, но вот они совсем земные. Политической партии зачем участвовать в выборах в муниципальное собрание, если они не решают политические вопросы?
Стоп. Сила любой партии в хорошо выстроенной структуре на земле. Партия должна участвовать во всех выборах. И, в первую очередь, муниципальные выборы, потому что благодаря этому это контакт с партийным активом.
То есть муниципальный депутат для партии становится сборщиком голосов для депутата Госдумы, правильно?
Во-первых, в контексте Москвы у нас в следующем году выборы мэра, и чтобы партии могли выставить своих кандидатов на выборах мэра, они должны... Да, муниципальный фильтр, это первое, что партия интересует с точки зрения
муниципальной кампании. Я для слушателей, муниципальный фильтр, это когда 110, по-моему, в Москве депутатов в муниципальных собраниях должны подпись поставить за кандидата, например, от КПРФ, он тогда выдвигается.
Да. Ну и вот опять же, можно сейчас какие-то прогнозы делать, да?
Ну, еще пока можно, пока.
Ну, кстати, вот, да. Смотрите, в начале июня у меня были более оптимистичные прогнозы по итогам выборов, которые через неделю состоятся в Москве для оппозиции. Сейчас, за неделю до выборов, они очень пессимистичные.
У нас есть вопрос, прошу наушники надеть, давайте послушаем. Добрый вечер, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, ведь человек, который избирается в муниципальные, ну, организации, он должен быть специалистом в какой-то области, для того, чтобы в этой области, зная о их недостатках, помочь там что-то сделать. Вот мне бы хотелось узнать, вот товарищ Самсон, извините, тоже не выговорю его, отчество.
Шаладеми, да.
Он специалист в какой области,
спасибо, спасибо,
где он хорошо, спасибо, разбирается.
Вопрос предельно по делу. Если вы хотите принимать капремонты, вы должны в этих капремонтах соображать, как мне кажется. Отвечайте. Вот вам избиратель звонит.
Хорошо. По профессии я в прошлом журналист. Долгое время имел отношение к интернет-бизнесу. Я специалист в сфере пиара. Специалист в сфере, в медиасфере. А с точки зрения своей полезности как профессионал.
Я вам даже этот термин вспомню, 20-летней давности, популярной. Шелдомизация трафика.
Ну, слушайте, я думаю, мало кто помнит,
что это такое. Нет, я к тому, что вы настолько давно специалист.
Так вот, с точки зрения моей полезности, если брать мои профессиональные навыки для избирателей, а если я стану депутатом, то как журналист ту проблему, с которой ко мне человек придет, я могу подать так, чтобы на нее власти обратили внимание.
То есть вы специалист по коммуникации в прямом, да, непосредственно.
Да.
У нас еще есть вопрос. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот я еще хотел сказать, вот возьмем депутата советского времени, я как бы из прошлого оказался в будущем, вы понимаете, о чем говорю, да?
Да, вот. Конечно.
В советское время, как бы, если я обращался к депутату, депутату, он, конечно, оказывал помощь. Но вот на моем, я помню одно случай, там, тракторист, обыкновенный тракторист, взял, написал мавзолей Владимира Ильича Ленина на первого секретаря ЦК КПСС. Вот, как от того города. Приехала московская комиссия, его выгнала. Вот так работали депутаты, вот так работала защита простого человека. А сейчас, что может депутат? Вопрос такой. Сейчас может ли депутат защитить обыкновенного?
Вопрос трудяга, понятен. Депутат трудягу может защитить муниципальный?
Попытаться-то может, но когда речь дойдет до защиты трудяги в наших судах, там-то проблемы начнутся.
Ну, вопрос, тогда зачем простому трудяге депутата, если он помочь не может?
Может, может, может.
Еще вопрос. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло. А, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, кошмар какой. Здрасте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Простите покорно, но вы сказали, что из местного бюджета оказывается помощь малоимущим. А что это за новшество? Что это за статья в бюджете муниципалитета, именно муниципалитета, а не управы? По оказанию помощи малоимущим гражданам за счет доходов местных муниципалитетов, именно местных налогов и местных доходов, не федеральных, не городских, не относящихся к управе, а вот именно муниципалитета. Вот это, пожалуйста, будьте добры, поподробнее.
Спасибо, спасибо. Вот вам вопрос.
Хорошо, я пытаюсь ответить на этот вопрос, хотя я сейчас честно скажу, возможно, буду в этой теме немножко плавать. Смотрите, есть в районах такая история. когда депутаты, не депутаты, а жители малоимущие обращаются за помощью, допустим, провести ремонт их квартиры у бюджета районного. Есть небольшая сумма средств, в рамках которой они могут помочь какому-то количеству людей. А если вы сейчас спрашиваете, каким конкретно законом и статьями это регламентируется, я, к сожалению, вам не смогу это назвать.
Ну вот я, кстати, я могу вам помочь с этим ответом, это мне понятно. Смотрите, вы идете командой для того, чтобы у вас были сотрудники разных квалификаций. Ни один гениальный человек, знающий всю вот эту финансовую нормативку, он без навыков коммуникации ваших, например, да, не сможет это продвинуть. Он знает, как решить, но не знает, куда с этим идти. Вы знаете, как идти, да, кто-то еще что-то. И вот именно в такой синергии, да, собственно, есть смысл муниципальной команды. Я так вижу. Может быть, я ошибаюсь, я не кандидат, но я слежу за жизненным путем большого количества кандидатов. У нас еще вопросик. Слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Вы знаете, ваш собеседник в машине.
Я знаю, что у вас включен радиоприемник, вас плохо слышно. Но давай. Я рад, что вы так считаете и несете сюда какую-то грязь. Но у нас же эфир не для этого. Вы же можете к нему лично обратиться. Он публичный человек, с публичной позицией. У него полно площадок, где он, ну, соответственно, с людьми общается. Но вам надо его взять и, соответственно, попытаться достать в нашем эфире, с чего я полагаю, что вы его, собственно, конкурент по муниципальной кампании, потому что это работает.
Я бы с удовольствием послушал.
Да, ну, я же говорю, что мне вот кандидаты и их сторонники присылают друг на друга такой чудовищный. Подлецы рвутся к власти ежедневно в моей почте, понимаете, и все по разным причинам. Присылают и материал эротического, назовем так, содержания, да, и указывают на то, что кто-то у кого-то денег занял, да, кто-то там алимент не платит, и такой человек не может быть муниципальным депутатом. Я, честно говоря, не знаю, зачем они мне это присылают, что мне с этим дальше делать, но это как минимум забавно, и вот показывает конкурентность компании.
Ну, слушайте, когда сколько у нас там 6 или 7 тысяч человек участвует сейчас в выборах, да? Понятное дело, что все не кристально чистые.
Около 6 тысяч.
Найдутся и подлецы, и мошенники, да. Ну, то есть, как бы, очень много всплывает всякого. Поэтому это естественный процесс. Так. Ну, жалко, что вы прервали, я бы с удовольствием выслушал.
Ну, я привык, что тут меня обычно
хорошо ругают, а не мои гости. Хорошо, давайте к следующему вопросу перейдем.
Да, я слушаю вас, говорите. Да.
Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Это район Лефортово. Вот у нас на районе, значит, есть две поликлиники, которые находятся рядом практически, не так далеко. Это 133-я поликлиника и 187-я. И вот эти две поликлиники почти одинаково закрыли на ремонт. И теперь пенсионеры должны ездить в Карачарово, чтобы там попасть к врачу. Вот как это могут это объяснить? Как это можно понять? Что две поликлиники большие на районе закрыли сразу на ремонт.
Ну, смотрите,
Я бы добавил, и что муниципальный депутат с этим может сделать?
Ну, смотрите, значит, я в курсе этой проблемы. Значит, насколько я понимаю, сейчас там в районе запустили как бы компенсационный автобусный маршрут, но он все равно ходит не так часто, как хотелось бы. Вот. Что в этой ситуации может делать муниципальный депутат? Ускорить ремонт? Нет. К сожалению, не может. Он может добиться того, чтобы в то место, куда сейчас временно перевели и пациентов, и врачей дополнительно пустили новый либо маршрут, либо увеличили частоту автобусов по этим направлениям.
Ну, то есть проблема достаточно типичная для Москвы, и как ее решать, это, в общем, достаточно комплексный и сложный вопрос. Да?
Смотрите, депутатскими запросами, сбором подписи жителей, обращайте внимание на ту или иную проблему, обращаясь к СМИ. Много?
А насколько вообще, вот как вы считаете, вот такие проблемы с как это называют, там, оптимизации здравоохранения, да, оппозиционеры, насколько это вообще там тяжелая, большая, нерешаемая проблема для города, или все-таки она как-то решается?
Ну, вот смотрите, когда у нас пару лет назад случился ковид, и вдруг выяснилось после оптимизации в Москве, что и специалистов не хватает, и койко-мест не хватает, и пришлось обращаться к городским властям за помощью в другие регионы, да, чтобы сюда людей мобилизовывали. И...
Ну, мне то кажется, вы теплый с мягким.
Почему?
Ладно, давайте...
Нет, давайте закончим с этим.
Давайте к ним вернемся, просто дадим человеку вопрос задать, и вы мне расскажете. Да, Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Вот скажите, кто, как и через какой механизм контролирует и оценивает работу муниципального депутата, определяет его эффективность и пользу? То есть приблизительно, вот на ваш взгляд, сколько может продержаться депутат, который единственной целью, избранный депутат своей, будет считать ничего не делать, а получать деньги? Изображать работу, писать во все инстанции, получать ответы, там еще изображать работу. Вот сколько он продержится?
Отвечаю, 5 лет продержится.
Ну и отлично.
Да нет, ничего хорошего в этом нет. Смотрите.
Я и говорю.
У меня вопрос. Извините, что я вас всех перебил. Сергей Алексеевич, Самсон, извините. Смотрите, мы часто говорим о том, что нужно вводить элементы прямой демократии новые. То есть механизм отзыва мандата. Если мы избрали бездельника, мы должны у него полномочия взять и отозвать через какой-то механизм, о котором говорит Сергей Алексеевич. Мы должны как-то прозрачно контролировать, какой-то выставить ему KPI, что он должен, вот дело он себе набрал, наобещал нам 15, например, дел на год. Вот он должен все 15 решить и отчитаться. И вот это должно быть как-то отрегулировано. Как вы считаете, нужны ли нам такие инновации про отзыв мандата, про KPI?
Нужны механизмы отзыва, безусловно.
Всех уровней.
Конечно, всех уровней. Можно, кстати, начинать не с муниципальных депутатов, а с
депутатов Госдумы прям сразу, сверху. Да. Особенно с тех, кто по партийным спискам.
И особенно те, которые получают большие зарплаты, сидя и ничего не делают
5 лет. Они все получают.
Так вот, смотрите, по поводу эффективности работы муниципального депутата. Раз в год муниципальные депутаты отчитываются о своей работе. Глава муниципального образования отчитывается о своей работе, как бы перед избирателем, перед жителями района принимают его работу на ура или не на ура. Вот, в плане отзыва, вот весной этого года сейчас в Госдуме рассматривались новые поправки к закону о малом самоуправлении. Вот я не помню, они до сих пор пока, ну, чуть-чуть отложены, по-моему, да? Вот там был такой приложен механизм, что если депутат муниципальный в течение своей работы прогуливает некоторое количество заседаний, то его убирают.
Ну, кстати говоря, вот эта муниципальная реформа-то, она, по-моему, нам грядет.
Ну, она грядет, я, насколько понимаю, уже после...
Ну, когда-то, весны. Да, не после этих...
Ну, в ближайшее время.
Ну, будет. А насколько вообще, как вы считаете, да, наверное, я вас помучаю последнего вопроса перед новостями. Насколько вообще нужно реформировать нам эту самую систему муниципального самоуправления?
Реформа нужна в плане расширения полномочий муниципальных депутатов. А расширение полномочий какого уровня? Вот когда, чтобы сотрудники управ были подотчетны муниципальным депутатам и...
Кстати, им, по-моему, этот, начальник КВД подотчетен, да?
Ну, конечно, подотчетен. Просто он приходит раз в год, как и главврач, с неким отчетом. Он может даже не прийти, послать своего заместителя, и все. И они же его не снимают. А если бы муниципальных депутатов была возможность там снять главу управы, например, как-то это мобилизовало бы чиновников со стороны исполнительной власти.
И, соответственно, вот у справедливороссов у них была инициатива, чтобы этого самого главу жилищника, да, избирали
депутата. Ну, это популистская, но хорошая инициатива, но я думаю, она в масловство она пока не прокатит.
Вот. Вопрос такой. Вот все-таки под там последние минуты нашего с вами сегодняшнего общения, мы обязательно еще будем встречаться. Попробуйте обратиться к нашим гражданам, ну, в моем там лице тоже, да, и объяснить нам, зачем же нам все-таки приходить на выборы нужно.
Друзья, как бы это ни банально не звучало, но, тем не менее, жизнь и то, что происходит в нашей стране, зависит от вашего выбора. Сидя дома, не участвуя в избирательной кампании, вы на это выборы никак не влияете. Это пассивно. А выборы – это возможность среди большого количества кандидатов выбрать вашего. Или, по крайней мере, того, кто меньше...
Вам отвратительно. Да. Я, на самом деле, часто вот в общении о выборах, да, напоминаю одну фразу, произнесенную ныне жителям, да, из прошлого недружественных стран. Плохую власть избирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. Вот, мне кажется, достаточно там четко сформулировано. Тем не менее, да, я думаю, что еще тему выборов мы будем в наших эфирах поднимать. Спасибо большое нашему гостю.
Спасибо за приглашение.
Спасибо большое, Самсон. Вот, будем и по другим вопросам, безусловно, общаться и дальше. Вот я хочу сказать, скоро нас с вами ждут выборы. Изучайте кандидатов, слушайте, они же вокруг вас так или иначе ходят, вам свои листовочки в руки суют, смотрите, кто это, потому что это действительно... важно. Хотя это кажется, что полномочий нет, денег им не платят, чем они занимаются, непонятно. Это все важно. Это все важно, потому что это влияет на развитие наших с вами районов, нашего с вами города. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов, в гостях был Самсон Шаладеми. Всем хороших, хоть и не очень теплых выходных, и на следующей неделе увидимся.